Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем цикл программ, которые на этой неделе на Светлом радио в часе с 8 до 9 будут выходить, и говорить мы будем про выдающегося русского философа, богослова, проповедника, пастыря, человека, без которого непредставима история, наверное, русской культуры в 20 веке, и уж точно история русского рассеяния и миграции, отец Сергей Булгаков. Потому что 28 июля ему исполнилось бы 155 лет. И этот разговор мы построим в течение этой недели не как просто обсуждение каких-то тем, важных для Булгакова, хотя это, конечно, тоже будет, но мы постараемся стать его продолжателями, то есть воспринять его вопросы, его проблематики, как они отзываются в человеке, размышляющем сегодня, и как бы на себя примерить те задачи, которые он перед мыслью ставил. И сегодня мы этот разговор длинный начнем с обсуждения темы, ну, в каком-то смысле, одной из магистральных для отца Сергия – это тема про веру и неверие вообще. И проводником в мир этой проблематики для нас станет Никита Кириллович Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАН ХИКС в Санкт-Петербурге. Привет.
Добрый вечер. Рад наконец-то у вас оказаться.
Да вообще, сколько мы с тобой знакомы. Впервые ты, я так понимаю, вообще на волнах радио «Вера».
Да.
Здорово, что наконец-то мы тебя выцепили. Ну вот, тема про веру и неверие, про веру и атеизм для Булгакова всецело не случайно, потому что он сам прошел путем потери веры в юности, когда был студентом духовного училища, духовной семинарии, потом признавался, что веру терял, пошел в гимназию, и вот, как он сам о себе говорит, стал блудным сыном до лет примерно 30. Поэтому да. Его работы отражают на себе понимание человека, который знает, каково это – приходить из веры в неверие. Ну вот, а что для тебя из наследия Булгакова, из его мыслей, из его суждений на эту тему кажется самым таким вот ценным?
Ну, это, конечно, его личные воспоминания, вот эти автобиографические заметки, где он действительно рассказывает о том, как он рос в семье кладбищенского священника, что тема веры и смерти для него неотрывно были связаны между собой. Веру он теряет, насколько я помню, в 14 лет, увлекаясь вот этими левыми идеями. И вот пересечение смерти и веры в последующем, уже когда он возвращается в религию, принимает священнический сан, эмигрирует, она у него дважды возникает. И это очень интересная рефлексия, которую, мне кажется, можно обсудить. Дважды отец Сергий находился при смерти, и дважды вот это пороговое состояние ему давало некий очень важный богословский опыт. Первый раз, да, когда ему было лет, наверное, боюсь соврать, ну, скажем, 60. Первый раз он пережил вот этот предсмертный опыт, да, с ним случилась какая-то болезнь, и он ощутил, что вот эту радикальную богооставленность, да, что Бога рядом нет, что он совершенно один, он отсечен от Бога, от мира, от людей, от жизни как таковой. Вот то, что, возможно, сам Господь ощутил во время Гефсиманского моления или даже висения на кресте. И вот это страшное ощущение, что ты совсем один, ты абсолютная точка, ничто, которую может сожрать, там, помнишь, как у Достоевского Ипполит Терентьев вспоминает вот этого паука, который сжирает его, или Кириллов говорит, что вот это самое великое существо, которое только могла сотворить природа, Иисус, и он был уничтожен. Вот это чувство, что ты не можешь ничего противопоставить этой страшной силе смерти, оно полностью объяло Булгакова, и он описывал это как самый вообще страшный свой опыт. Но интересно, как он потом его переосмысляет уже за несколько, там, опять же, боюсь соврать, за год или за несколько месяцев до смерти с ним случается новый приступ, он опять оказывается в предсмертном состоянии, уже выходя из него, он, по-моему, теряет голос, и спустя некоторое время, довольно короткое, уходит в мир иной. Но в своих мемуарах он он пишет, что это состояние предсмертное второе уже было светлое, потому что он чувствовал, что Бог был рядом с ним, потому что Бог испытывал то же самое, что и он. Он спустился вместе с ним в эти низины, и да, поэтому Булгаков здесь уже себя одиноким не чувствовал. Вот мне кажется, если мы говорим в том числе об атеизме и о том, как он влиял на мысль Булгакова и на судьбы русской культуры вообще, вот это двойственное отношение, да, с одной стороны, полная богооставленность, когда вот ты чувствуешь, что Бога нет, и как это невыносимо, как это страшно, как ты сам оказываешься полным ничтожеством, да, лишённой помощи Бога. И вторичная рефлексия уже вот над этой богооставленностью говорит, что нет, а всё-таки именно здесь-то ты с ним и встречаешься. Вот одна из самых интересных, что ли, линий в этой диалектике безбожия и веры.
А вот ты специалист по Достоевскому, крупный. Булгаков тоже очень много внимания в своих, особенно ранних текстах Достоевскому, уделяет, ну и не только ранних, для него это важный автор, в том числе и на пути обретения снова веры. Вот как Достоевский на Булгакова повлиял?
У него есть замечательная работа о бесах, да, Достоевского, «Бесы» или «Русская трагедия». И вот там тоже он выцепляет, как мне кажется, очень важную для самого себя мысль, которая потом будет одной из магистральных в его софиологических изысканиях, именно двойственность человеческой природы. Он описывает Ставрогина как человека без лица, человека, который не может определиться, ни холоден, ни горяч, вспоминая известные слова Писания, которые были процитированы старцем Тихоном самому Ставрогину, который может одновременно проповедовать как безбожие, так и веру, как пламенный патриотизм, так и отрицание какого-либо чувства Родины, в зависимости от того, с кем он общается. И Булгаков описывает этого героя как маску, за которой ничего не скрывается. Тут, кстати, можно, если в историко-философски такие параллели прыгать, вспомнить, например, Камю, миф о Сизифе, где он говорит, что в конечном счете главный герой экзистенциализма, философия экзистенциализма – это актер, потому что он это единственный типаж, который готов признать, что никакой сущности нет и быть не может, ты всегда разный. И вот эта бессущностность, отсутствие какого-то центра или онтологического ядра, которое так или иначе всегда, конечно, требует связи с абсолютом, она составляет суть Ставрогина. Внутри него пустота. Булгаков очень детально анализирует то, как это двояко может обернуться. Вот он, например, мне очень понравилось, когда готовился к нашей встрече, перечитал эту статью, сопоставляет, например, театр, да, опять же, вот эта метафора актера, который каждый раз иной, который может изменять свое тело как ему угодно, и церковь. И там идет представление, да, и там присутствуют зрители, да, присутствуют, не знаю, уместно ли это сказать, но тем не менее актеры, лицедеи, да, вот те, кто представляют что-то, но в театре онтологического ядра нету, в церкви это онтологическое ядро есть. И вот эта внутренняя пустота Ставрогина, говоря, которая позволяет ему как прийти к Богу и проповедовать Бога, например, Шатова, да, так и прийти к радикальному отрицанию, как вот он делает, например, с Кирилловым или с другими бесами, она побуждает Булгакова вот глубже задуматься над тем, что, собственно, такое атеизм, да, есть что-то за ним, или это исключительно негативная реакция, ситуативная, которая в конечном счете пожирает самое себя. Вот, опять же, он сосредотачивает внимание на Кириллове, да, говорит, что это важнейший персонаж Достоевского, который мучил самого, его мучили те же вопросы, которые мучают самого Достоевского, да, Кириллов говорит, я всю жизнь Бог меня мучил, да, и вот это очень важная тема, что Бог мучает, Бог терзает, Бог это не какое-то спокойствие, умиротворение, то, что нас останавливает, да, это не только крепость, но это и терзание, и эти терзания, они, вообще говоря, тоже, вот, мне кажется, очень важный мотив как Достоевского, так и Булгакова. Рефлексия над атеизмом как горячим богоискательством. Да? Вот, Достоевскому, мне кажется, так же, как и Булгакову, так же, как вообще многим русским философам, вот не очень симпатична такая умиротворенная буржуазная, что ли, вера, да, когда там ты отводишь какой-то сегмент своей жизни общению с Богом, и вне вот этого сегмента ты о нем не думаешь, да, атеизм честнее в этом плане, горячее и острее, и вот поэтому, собственно, Булгаков цитирует слова Достоевского о том, что, вернее, старца Тихона, да, героя Достоевского, о том, что атеизм, настоящий, действительно атеизм, атеизм, который вот не ограничиваются каким-то поверхностным взглядом, мол, Бога нет, Бога не видел, значит, его и нет, а который идет до последних пределов, он является предпоследним шагом к полноте веры. Здесь можно вспомнить вот самого Достоевского, у него есть в дневнике писателя замечательная, очень важная, мне кажется, статья «Исповедь логического самоубийцы», где фактически Достоевский дает такое доказательство бытия Божия от обратного. Он изображает логически последовательно картину мира человека, который изъял божественность, да, изъял все трансцендентное, все неотмирное. Такой человек неизбежно превращается в животное, да, и сам на себя должен смотреть как на животное, которому только нужно есть только спать, есть, размножаться, и, а можно даже не размножаться на самом деле, и этим себя ограничивать. Но, говорит вот этот герой, логический самоубийца, что-то во мне такое есть, что указывает мне на то, что я не могу ограничиться только животным, что побуждает меня быть выше, сильнее, лучше, глубже этого, да. При этом, как если я посмотрю на свою жизнь трезво, на устройство мира трезво, если я послушаю науку, мне все будет говорить, что нет, ты только животное, да, ты только животное, животное есть, и еще более того, ты еще и вредное животное, которое хочет уничтожать других. Поэтому единственный выход из этого – это просто совершить самоубийство, да. Вот логический вывод, который делает Кириллов, который делает вот этот логический самоубийца, который, возможно, Достоевского когда-то терзал. Единственный вывод из этого последовательно атеизма – это уничтожение самого себя. Соответственно, коль скоро мы сами себя не уничтожаем, коль скоро у нас сохраняется вот эта надежда, может быть, нерефлексивная, на том, что есть некий высший смысл, да, следовательно, человеческое мышление даже устроено так, что оно тяготеет к абсолюту. Булгаков, я думаю, когда рефлексировал над этим, у него есть множество замечательных работ, посвященных экономике, да, социальным наукам, их внутренним скрытым религиозным ядрам. В этом отношении вот такой наш Макс Вебер, да, ну, у него даже есть ссылки на протестантскую этику и дух капитализма веберовского.
Я скажу нашим слушателям, что в этом цикле программ про Булгакова на этой неделе мы обязательно отдельную программу посвятим теме религии и экономика в наследии Булгакова, как раз как это читается сегодня, причем будем говорить с нашей коллегой по Радио Вера и экономистом-исследователем Марии Сушенцовой как раз про философию хозяйства и про статью Булгакова «Народное хозяйство и религиозная личность», про то, как его вопросы отзываются сегодня среди тех, кто занимается экономической теорией.
Да, у него есть, говоря об экономике, замечательная статья «Карл Маркс как религиозный тип», где он доказывает абсолютную метафизичность Маркса, да, его даже в некотором смысле еретичность, то есть устремление в конечном счете к божественному, но совершенно искаженно понятому. И вот, собственно, этот опыт, Булгаков же, это, помимо всего прочего, большой экономист, большой специалист в социальных науках, его, когда он был на своем марксистском этапе жизни, о нем даже высоко отзывался Ленин, да, они вроде как, они, может быть, даже как-то заочно или очно были знакомы, вот, и, соответственно, когда Булгаков критикует марксизм, социализм, атеистические течения, он критикует их не отстраненно догматически, он критикует их изнутри, он видит их внутреннюю даже тоску по божественному, и то, что эта тоска не может удовлетвориться теми рецептами, которые они предлагают.
Светлый вечер. На радио Вера.
Никита Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАН ХИКС в Санкт-Петербурге, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». То есть можем ли мы, как тебе кажется, эту мысль сформулировать так, что святое место пусто не бывает? Если человек не может обойтись без вопроса об абсолютном, о Боге, о последних целях. И если там нет собственно живого Бога, Бога Библии, например, туда становится что-то его заменяющее. Светлое будущее коммунизма, не знаю, всемирное человечество, счастье для всех даром, что угодно.
Да, совершенно верно. Собственно, Булгаков наряду там, с другими мыслителями, которые прошли этот великий путь от марксизма к идеализму, а потом к церкви, очень детально и дотошно это показывает, вот эту внутреннюю структуру всех, ну, то, что там современные религиоведы, это Эмилио Джентили, например, называют светскими или секулярными религиями, да, человек, всегда есть что-то иррациональное, какой-то остаток в человеческом мышлении, которое невозможно разложить на нули и единицы, невозможно полностью логически объяснить. Оно может облекаться в разные одежды, вот, например, те, которые ты назвал, или это может быть там невидимая рука рынка, например, которая все как-то по какой-то неотмерной мудрости распределяет, но так или иначе у него есть вот этот квазирелигиозное основание.
А вот смотри, мы говорим сегодня с тобой про веру и атеизм, и ты так глубоко интересно в нескольких штрихах из Ставрогина обрисовал. Ну вот у меня есть наблюдение лично свое за как бы, много лет об этом думании, которое совпадает с, как бы, с мнениями священников, например, о том, что вообще атеистов как таковых не так много сегодня. И главная религия сегодня – это пофигизм. Вот человек, который бы с той пламенностью, с той непримиримостью, допустим, как в отдельных моментах Ставрогин, продумал бы для себя атеизм и принял бы его как по-настоящему мировоззрение, вот они на вес золота. Они, их мало. С ними, кстати, было бы интересно поговорить. В основном, если даже отвлекаться от Булгакова, просто вот посмотрим вокруг, и ты вокруг себя смотришь, ты общаешься с людьми, не знаю, с коллегами, со студентами, с подписчиками твоего телеграм-канала. Как правило, мы не встречаем человека, активно выступающего против бытия Бога. По моим наблюдениям, как правило, эта позиция скорее то, что да мне и так нормально, я всю жизнь без этой веры как бы обходился, я дальше обойдусь. В чем проблема-то вообще-то? Скорее, такой религиозный индифферентизм. Это совпадает с твоими ощущениями? И как с таким человеком вот тебе приходится общаться?
По поводу Ставрогина небольшой комментарий хотел бы дать. Мне кажется, вот он как раз наряду с Кирилловым – это тот человек, который продумал атеистическую позицию до конца, и она привела его к закономерному итогу, гражданин Кантона Ури. Вот. И это, собственно, совпадает с тем, что Федор Михайлович писал в этом «Логическом самоубийце», видимо, то, что Булгаков думал, да, что атеизм – это очень страшная позиция, ее невыносимо держать. Что касается вот религии и пофигизма, знаешь, мне нравится, очень нравится, как об этом сказал наш с тобой коллега Евгений Логинов, автор книги «Доказательство бытия Божия».
«Существование Бога» она называется.
Да, «Существование Бога».
Большая книга, Евгений Логинов, преподаватель, сотрудник, доцент Московского университета, философского факультета, который подготовил тысячестраничное, да, если не больше, многолетнее исследование
10,
про то, как современные философы, богословы, разные мыслители, их там больше 200, у которых были взяты интервью, говорят сегодня о том, что такое аргументы в пользу или против идеи, да, существования Бога, как они с этими аргументами работают. Это книга, которая есть, ее можно найти и с ней знакомиться.
Мы с тобой, кажется, там оба присутствуем.
Я нет.
Ты нет? А?
Но ты да.
А, ну ты в следующем томе, я помню.
Да, будешь. Готовится тема, так, такое же исследование, да, про реальность внешнего мира.
Так вот, он говорил не о пофигизме, а о том, что, мне кажется, близко к этой позиции, а именно о агностицизме. Да, что вот есть, нет, я не знаю, у меня нет способности, чтобы это постигнуть, поэтому я этот вопрос выношу за скобки. Так вот, Евгений сказал, что надо расценивать позицию не только теоретически, но практически. Вот какие выводы практически из атеизма? Да? Бога нет, значит, мое поведение должно регулировать что-то другое, да, там, в зависимости от политических взглядов, от психологических взглядов, что угодно. Каковы практические выводы агностицизма? Да точно такие же, да, то позиция, что есть Бог или нет, я не знаю, не ведет к изменению практического поведения в отношении атеизма. То есть фактически это одна и та же позиция. Другое дело, что атеист действительно ее продумывает, если это добросовестный атеист, до конца, агностик оставляет это висеть в воздухе. Так вот, говоря о том, что настоящих атеистов нет, да, вот как живет вот этот атеист, который продумывает до конца, он все равно, мне кажется, берет некоторый скелет, некоторую архитектуру, по которой позволяет ему глядеть там, на завтрашний день, послезавтра, месяц, год вперед. Взять, например, Томаса Гоббса, да, который формирует свою политическую теорию так, как если бы в ней не было Бога. Да, вот есть он или нет, это частный вопрос, давайте представим, что его нет. Кто отвечает за будущее человека? Кто позволяет ему не испытывать постоянный страх перед тем, что завтра его придет, что-то сожрет, природа или другой человек? Государство. Государство становится земным богом. И собственно, то спокойствие, которое невозможно на самом деле в случае вот радикального полного атеизма, который человек испытывает в отношении завтрашнего дня, оно гарантировано ему просто-напросто государством. Поэтому государство фактически для него выступает в качестве земного бога. Для кого-то даже государство отвечает по поводу того, что с ним будет загробной жизни, да, он станет там героем, будет вечная слава о нем у потомках, если он там стоит героем труда или героем войны, или каким-то видным политическим деятелем или артистом. Вот, поэтому вот эту тревогу перед завтрашним днем или перед вечностью даже, которую традиционно закрывала религия и была, на мой взгляд, в этом более последовательной, сегодня закрывает государство или какие-то другие, может быть, этические, политические системы. Так что я с тобой согласен. Таких последовательных атеистов очень мало, и это, в конечном счете, античеловеческая позиция. Это вот то, что не выдерживает человеческая психика. Вот это полное отрицание какого-либо порядка, какого-либо гаранта того, что завтра вообще будет день. Кто-то в науку верит, например, так же.
Ну вот смотри, эта мысль героя бесов, епископа Тихона, и, собственно, мысль, которая важна Булгакову, которая действительно повторяет вслед за этим героем Достоевского, о том, что последовательный горячий богоборец имеет больше шансов в итоге обернуться к Богу, потому что он ищущий, он неравнодушный, и в этом смысле даже для Булгакова и роман «Бесы», и спектакль, по поводу которого он пишет эту статью 2014 года, это ведь был в Амхате, в Амхате, спектакль по «Бесам», который побудил вот его к этой работе. Образ Ставрогина и вообще вся его линия, вообще все «Бесы» — это, ну, если угодно, такое отрицательное свидетельство о Христе. Вот есть Ставрогин, который закончил тем, что закончил, и это указание на безальтернативность веры во Христа. Вот если не Христос, то вот это, как у отца Павла Флоренского, если не Троица, то гиеногенная. Это важная мысль, мы ее обсудили, она очень интересная и в каком-то смысле корневая, мне кажется, наши беседы. А вот тебе вообще в жизни встречались люди, вот реальные, с именем, фамилией, которые можно не называть, которые были бы вот такими ярыми богоборцами и переживали бы такую метаною, что становились бы верующими?
Один товарищ был, не знаю, насколько можно сказать, что он стал вот прямо верующим, но есть яркий эпизод вот именно с такой метаной. Это он случился лет, наверное, 7-8 назад, мы сидели с ним в баре, ну, и просто обсуждали какие-то общие вопросы, дошло до мировоззрения, ну, и, собственно, начали говорить о религии. Ну, я тогда сказал, что да, верующий, православный. Он такой: да ты что там, дядька на небе? Ну, вот это классический образ, да, из американских мультфильмов. Да как ты можешь в это серьезно верить? Ну, как-то дальше у нас уже разговор не пошел после этого. Вот, мы с ним вновь обсудили эту тему пару лет назад, и он сказал, что совершенно поменял свою точку зрения на религию, и помог ему в этом, вот говоря о проповедниках, Владлен Татарский. Ну, он следил за его деятельностью как военкора, как блогера, как горячего патриота, и вот эта его искренность, честность и простота, в то же время, да, это известно, что Владлен был человеком, который очень хорошо умел говорить с обычными людьми, простыми, сам будучи простым. Они заразили моего товарища, да, показали, что вот этот его детский атеизм, он наивен и просто-напросто внушен извне, и это привело его, ну, если не в церковь, то хотя бы к пониманию ценности религиозной жизни и религиозной мысли, мысли о Боге, что это не просто какая-то мифологический вымысел, которым там дурили древних людей, это что-то сущностно важное, то, что ведет человека дальше. Поэтому ну, вот такой случай. Он, конечно, не такой красивый, как там у Булгакова, да, когда вот мне очень тоже это нравится, его история обращения. Там несколько этапов, он же не сразу такое резкое обращение было, да, оно стадиальное, то есть он первое, насколько я помню, у него вот это пробуждение некого религиозного инстинкта случилось, что ли, где-то в 23, что ли, года, когда он, будучи молодым марксистом, оказался в Дрездене, со своими товарищами и увидел Сикстинскую Мадонну Рафаэля, которая, кстати говоря, очень важна была для Достоевского. Соловьев Владимир Сергеевич подарил ему Достоевскому репродукцию этой картины, зная о любви Федора Михайловича к ней, и она до сих пор висит в питерской квартире музея. Да, вот именно та репродукция, которая Соловьевым была подарена. Так вот, Булгаков 23 года увидел, и в своей статье «Две встречи» вспоминает, что что-то начинало ёкать. Я еще не понимал, что это, я не мог это оформить в какие-то внятные термины, которые я оформляю сейчас. Но что-то вот пробудилось, как какая-то живая вода, да, из души пошла. И вот тоже...
И он пишет, что я молился перед этим образом, будучи юным. Это вот что-то, что переживалось мною как, ну вот... Ну, как молитва, как откровение, да.
И вот тоже это, знаешь, мне кажется, важный, в том числе апологетический ход. На самом деле, мне кажется, любой атеист, он вынужден искусственно заглушать себе религиозный инстинкт. Например, когда он сталкивается с видами красоты. Ну, если не религиозно или не метафизически посмотреть на красоту, мы что скажем? Ну, там, это такое замещение там, полового инстинкта, да, на самом деле...
Сублимация.
Это... Сублимация, вот, да, точно. Сублимация полового инстинкта. Когда ты видишь что-то красивое, на самом деле ты просто вот в тебе взывает природа продолжать свой род, да, там, даже закат, наслаждение закатом, ну, это просто определенное пересечение... Красок, ничего на самом деле в нем такого нет. Каждая лягушка вообще свое болото хвалит. И, ну и вот эти очень тяжелые, очень нелогичные, неразумные словесные конструкции, которые спорят с очевидностью. Это потрясающе красиво, это выворачивает душу наизнанку. Это говорит о том, что ты есть нечто бесконечно малое перед тем величием, которое открывает перед тобой природа. И вот атеист это вынужден как-то все время заглушать и набрасывать на это какие-то очень спорные, неловкие аргументы. Аргументы. Да, вот это вот первое его пробуждение, которое он молился, но, опять же, мне кажется, это он рефлексирует уже после, да, если спросил у него 23-летнего, была ли эта молитва, он бы, наверное, сказал нет, он бы...
Ну, конечно, да, но вот уже, когда он потом слова. Пишет статью, да. Он как бы говорит, что, ну, я переживал что-то, что вот сродни тому, что я сейчас знаю как молитва, хотя тогда, конечно, так это не называлось. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Никита Сундюков. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Никита Кириллович Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем говорить про отца Сергия Булгакова, про его наследие, про тему веры и атеизма. И я очень рад, что мы к теме красоты подошли. Угу. Я как раз тоже хотел к ней обратиться. Вообще красота для Булгакова важная тема.
Конечно.
И вот... Тот опыт встречи с Дрезденской Мадонной был важным, одним из этапов на пути возвращения к вере. Но помнишь, он в «Свете невечернем» вначале описывает и другие вот эти моменты, другие этапы. Даже был, если не ошибаюсь, хронологически более первый случай такого пробуждения души – это созерцание красоты природы из окна поезда. Вот если я не ошибаюсь.
По-моему, может быть, из окна поезда тоже был, но вот лично мне запомнился, как он в горах. Он шел в горах, и созерцал закат или, может, рассвет, в общем, небо. Да,
вот. Вот это важный эпизод. Вообще, тема красоты для него важна. Есть его едкая статья про Пикассо, труп красоты. Вот красота тоже большая тема. И об этом тоже хочется с тобой поговорить, потому что я знаю, ты в своих статьях, в своих книгах, вообще в своих там лекциях по философии, по русской философии, говоришь о теме красоты как о таком магистральном сюжете для русской мысли. Булгаков тоже тут один из неслучайных героев. А я вот как бы даже сам себе иногда задаю очень наивный вопрос. Ну почему в разных вообще эпизодах человеческой истории очарование красотой природы возводит мысль к Богу? Вот как ты сказал, кто-то скажет, ну, подумаешь, ну, красивый закат, и что? Почему, разве не может человек радоваться красивому закату, не связывая его с Богом? Ну, наверное, может, Хотя я вспоминаю своего любимого Честертона, у которого есть такие слова, что самый несчастный человек на свете – это атеист. Он видит красоту заката, и ему некому сказать за нее спасибо.
Да.
Вот как в тебе вся эта тема связи созерцания красоты творения и обращения души к Богу называется?
Я бы здесь привел слова Иммануила Канта, да, определение его красоты, возвышенная бесполезность, да, что вот если мы смотрим на мир как на что-то целесообразное, очень разумно устроенное, где одно к другому подогнано, где у всего есть причина, из всего вытекающиеся следствия, да, ну то, как смотрят на мир сторонники механицизма такого, то красота совершенно здесь не нужна, да, она излишняя. Это вот что-то, что не вписывается в эту очень разумную, логичную картину мира, вот она как-то ее бьет. И поэтому, собственно, мы ее хотим аннигилировать и объяснить ее там в биологических, психологических, социальных терминах. Но не получается, да, вот хоть сколько не внушай человек, слушай, вот твое восприятие красоты, оно, там, знаешь, социально обусловлено. Вот для тебя там красиво, не знаю, Сикстинская Мадонна, да, для человека средневекового она его привела бы в ужас, да, и никакой красоты он бы в ней не увидел, перекрестился бы и назвал бы это языческим идолом, что, наверное, справедливо. Да, вот оно контекстуально. Может быть, оно контекстуально, но вот само восхищение чем-то красивым, вот само чувство, оно всегда человек преследовало, судя по тому, что мы находим там в пещерах, да, вот эти великолепные рисунки, которым тот же Пикассо вдохновлялся. И вот эта ее бесполезность, вырывание из разумно причинно-следственно устроенного мира говорит о том, что все-таки есть что-то за пределами этой, как говорят философы, каузальной замкнутости, да, что-то выходит за пределы вот этого утилитарно устроенной реальности. Ты упомянул вот эту великолепную, мою любимую статью «Труп красоты». Совершенно прекрасно, потому что Булгаков там вот тоже вот эту мысль, он доводит ее до предела. Он говорит, он действительно созерцает работы Пикассо, по-моему, в Щукинской коллекции, если не ошибаюсь, то ли Морозова, то ли Щукина. У нас в Эрмитаже они сейчас висит вся эта коллекция. Вот, поэтому можно буквально повторить путь Булгакова, сходить в Эрмитаж, в арку главного штаба и посмотреть вот то, что он созерцал, и совпасает свой опыт. Так вот, он смотрит на работу Пикассо кубического периода, видит вот этих обнаженных женщин, которые как из глыб составлены, и говорит, это гениально, это совершенно гениально, потому что это человеческое тело, из которого совершенно вычищена душа. Да? Что такое душа? Душа – это, прежде всего, полет, это вот возможность возвыситься, да, буквально, метафорически. Это то, что одухотворяет, то, что делает тело легким, даже если оно физически тяжелое, да, наличие души в человеке делает его воздушным, позволяет ему приподняться от тяжелых земных условий. Если мы душу вычищаем, то тело действительно становится огромными булыжниками, которые буквально тянет вниз, которые выглядят как мертвые куклы, да, или там как какие-нибудь каменные бабы языческих народов, идолы. Вот это говорит, вот это красота, это все еще красота, потому что это тело, да, тело в конечном счете создано Богом, не только душа, но и телесность создана Богом. Это геометрически красиво, это художественно очень, это художественно гениально решено, но здесь Пикассо, собственно, дошел до конца. Вот до конца чисто фигуративной живописи, да, когда живопись сосредотачивается только на телесном и не хочет видеть духовное измерение. То есть, если человека избавить от души, вот так, вот только таким он и может быть. Поэтому труп красоты – это все еще красота, но лишенная души, поэтому умирающая, тлеющая, разлагающаяся. Поэтому присутствие красоты как живого чувства, да, не как просто, опять же, биологического инстинкта, потому что, наверное, вот эти каменные падающие женщины, они половой инстинкта как раз могут вызвать, они все обнаженные, Булгаков подчеркивает, что они так очень развратные позы занимают. Вот тело только такое, лишенное души, оно лишено и красоты как возвышающего, как приподнимающего над этим миром. Поэтому не зря, например, Ханс фон Бальтазар, да, писал, что опыт красоты – это первый опыт встречи с Богом, а первый опыт красоты – это когда младенец созерцает улыбку матери. Да, и вот мы видим, как здесь очень много что пересекается, и любовь, и материнское чувство, и чувство семьи, и чувство близости просто физической даже, и чувство божественного, возвышенного. То есть вот красота – это такая точка пересечения, где стягивается очень много человеческого.
А красота – страшная сила. Из Достоевского это про что?
Вот, я как раз хотел к этому идти, но проблема возникает тогда, когда мы на красоте только останавливаемся, да, когда больше красоты мы не видим. Мне кажется, это очень свойственно для нашего времени, так несколько пренебрежительно критики его. Вот такое понимание красоты и обожествление красоты называют культуркой, да, вот культурка. Вот когда мы начинаем культуру обожествлять, когда музей – это храм искусства, да, и вот когда мы останавливаемся только на чувстве красоты и не желаем идти дальше, видеть за ним Бога, да, который, собственно, делает эту красоту для нас возможной, красота действительно становится вот, ну, страшная сила, да, это Митя Карамазов говорит, но страшной ужасающей силой, вот той силой, которая явила себя в работах Пикассо. Это, собственно, та тема, которую Булгаков в последующем выражает в Софии, в «Темной Софии» и «Светлой Софии», да, вот София, будучи любимым творением Бога, когда она замыкается на самой себе, когда она перестает быть проводником к божественному, да, перестает быть прозрачной, если угодно, замыкается на самой себе, она становится темной, да, падшей, она отсекается от своего божественного источника и падает вниз. Она сохраняет в себе красоту, притягательность, будучи все-таки творением Бога, но эта красота и притягательность ведет в адские низины. Вот мой любимый и самый любимый пример вот этой диалектики, да, красоты, это, конечно, Настасья Филипповна и отношение к ней князя Мышкина. Вот помнишь, когда он встречает первый раз ее портрет, он говорит, кабы была добра, да, то есть он видит, что это красота, но то, что эта красота, это еще недостаточно, нужно, чтобы она еще была добра, потому что если в ней доброты нету, эта красота ведет к самому страшному. И потом, в конце первой части «Идиота», Настасья Филипповна говорит Мышкину великие слова. «Как я долго вас ждала вот такого, того, кто сможет увидеть во мне не красоту содомскую, а красоту Мадонны, потому что можно увидеть и то, и другое, да, и это очень, вот здесь-то как раз красота в глазах смотрящего, но не в том плане, что она есть или нет, а как мы к ней относимся, как мы ее формулируем, как мы ее понимаем, это спасительная будет красота или губительная, да, красота как свет Христов, сияющий в человеке, или красота как страшная сила».
Ну вот ты слово «София» произнес, без него никуда в разговоре о Булгакове, хотя нет цели сейчас отдельно его софиологию обсуждать, но все-таки давай напомним вкратце, что вот есть такая загадочная фигура на самом деле, София, премудрость Божия, один из источников, откуда мы знаем, откуда идет эта тема, это книга притчи Соломоновых, да. Это 8 и 9 главы, где вот говорится, даже от первого лица говорит некая божественная премудрость, художница, это слово есть в славянском переводе, в русском переводе, «я была при Боге художницей, он меня имел началом путей своих, когда он творил мир, я там была». Вот такие слова, и дальше целая большая богословская церковная традиция толкования, что это за София, но она женского рода, поэтому мы говорим именно она, но и греческая София тоже женского рода слово, и есть большая традиция, такая, может быть, магистральная в христианском богословии, что это некий прообраз Христа, он Божья премудрость, он Логос творит мир. Но тема большая, и есть и другие как бы подходы к тому, что символизирует София. И это большая тема для Булгакова, которая вот связана с его софиологией, за которую, кстати, он и был критикован, и его учение о Софии было признано, напомним слушателям, в разных юрисдикциях Русской Церкви в 20 веке учением неправославным.
Несоответствующим.
Да, хотя...
Но не ересью.
Да, ну да, хотя одновременно в той юрисдикции, которой принадлежал отец Сергий Булгаков, то есть к приходом русской традиции под домофором Константинопольского патриархата. Это учение не было осуждено и так далее. И сам Булгаков не был каким-то прещением подвергнут, он был до конца жизни, несмотря на то, что к его, может быть, отдельным мнениям были вопросы, он был священником, действующим, служащим и очень любимым своими прихожанами. Но все-таки, вот если бы тебе нужно было кратко человеку, который не погружен в эту тему, если угодно объяснить, что такое для Булгакова София, и главное, не просто что такое, а почему человек так настаивает на этой теме. Ну вот если он, о чем мы сегодня говорим, является апологетом веры, то почему-то ему важно говорить о вере и через Софию тоже. Зачем?
конечно, кратко объяснить Софию задача со звездочкой. И меня долго она беспокоила, потому что, ну, действительно, как будто бы это фигура, которая загораживает для нас Христа, Церковь, Святую Троицу, Святого Духа, да, выступая, собственно, в роли, то в роли одной ипостаси, то другой, то одного богословского понятия, то другого. Но потом в беседе с одним моим товарищем, Сергеем Кругликовым, тоже философом, он сформулировал для меня очень, как мне кажется, правильное понимание Софии, что это не столько вот какой-то отдельный субъект, не столько это самостоятельная фигура, сколько метод, оптика. Это способность смотреть на мир в его целостности, даже когда мы видим его только фрагментарно. Да, вот, ну, вот, например, мое любимое определение Софии – это трансцендентальный субъект хозяйства, философия хозяйства высказывает, да, что вот мы можем смотреть на хозяйство как на хаотическое действие разных экономических агентов, которые где-то согласуются друг с другом, где-то нет, а можно смотреть на него с точки зрения приумножения общего блага, да, который не всегда случается вот здесь, сейчас, но к которому оно с необходимостью должно вести. И это будет софиологический взгляд. Мы можем смотреть на явление красоты, да, как вот какое-то сиюминутное здесь, сейчас эффект, который на меня повлиял и который я потом забуду. А можем посмотреть на это как на точку встречи, словами Достоевского говоря, вечности со временностью, да, что вот здесь передо мной вдруг что-то такое разверзлось, что связало меня с пророками, что связало меня с поэтами, что связало меня с художниками, что связало меня с Иисусом Христом, что связало меня с Богом, да, и это вроде как очень частный, локальный мой момент, он связывает меня со всеобщим, и это будет вот это софийное чувство, да, вот чувство встречи с той самой художницей, да, которая, да, танцевала перед, перед глазами Господа. Мы можем смотреть на Церковь, как на земной институт, а можно смотреть на нее как на невесту Христову, да, и София часто понимается Булгаком как невеста Христова, в этом плане она становится синонимична церкви. Исчерпывается ли церковь только тем, что она невеста Христова? Нет, много других аспектов у нее есть, и в том числе экономический, социальный, да, но в высшем поэтическом смысле она невеста Христова, это ее софиологическое свойство. Поэтому София — это такая своего рода призма, да, оптика, там, мутное стекло или чистое стекло, прикладывая которое, мы можем увидеть что-то очень существенное в совершенно разных богословских и даже светских понятиях. То, что без этого стекла они обретают иной характер, да, может, становятся более трезвенными, реалистическими. Но вот она помогает это высветить. И мне кажется, вот это основной ее смысл. Да? Не надо воспринимать его как самостоятельное учение, скорее как методологию или способ взгляда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Никита Сундюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАН ХИКС в Санкт-Петербурге. Но вот мне, честно говоря, очень близко то, что ты говоришь, потому что действительно, читая Булгакова, думаешь о том, что в каком-то смысле его мысль описывается такой метафорой через творение к Творцу. Вот через все, что видно вокруг, есть в действительности, даже вот самых таких, казалось бы, практикоориентированных вещей, экономика, производство, да, потребление. Можно смотреть на них просто вот по-марксистски, а можно в них разглядеть последний смысл, абсолютную задачу, которую они решают. И тогда ты мысленно восходишь к Богу, к этим вопросам, и это более, действительно, более богатый взгляд на жизнь. Но и вот то, что ты говоришь, видеть мир в целостности, действительно, в начале «Света невечернего», своей одной из главных философских книг, Булгаков формулирует некую вот задачу этой, как бы, этой жизни, вернее, этой работы – понять, обосновать, описать религиозное единство жизни. Мне очень нравится выражение. Вот религиозное единство жизни. Вот жизнь может собраться в единство, в какую-то осмысленность, иметь абсолютный смысл или абсолютное содержание, говоря словами Владимира Соловьева. Но для этого необходимо, чтобы был Бог.
Да, более того, я бы сказал, что здесь религиозное единство жизни, вот слово религиозное, оно будто бы лишнее, потому что единство не может быть нерелигиозным. Да, то есть без признания или предпосылки трансцендентной, да, выходящей за пределы этого мира, никакого единства не получится, мы будем постоянно рассыпаться. Вот тот же самый Соловьев в чтениях о богочеловечестве пишет, что а что нам вообще мешает посмотреть на человека как, такую, как на колонию бактерий, да, микроорганизм? Почему мы собираем это в некого единого человека, да, и вот так вот жестко то многообразное количество микроорганизмов, которые человека населяют, деспотически объединяем в человека? Нет, это, да, это такой колониальный в каком-то смысле термин, но мы все-таки собираем в единство человека. Почему? Потому что мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божия, да, и вот это единство человеческое, оно отсылает нас к единству всего мира, единству Бога. Булгаков вот это понимание, да, единства через религиозную предпосылку выражает в термине панэнтеизм. Он, по-моему, в том же самом «Свете невечернем», может, ошибаюсь, может, где-то еще, пишет, что изначально его софиология была направлена против пантеизма, да, то есть отождествление природы с Богом, такой эпохи Возрождения, очень популярная теория, мне кажется, и сейчас тоже отчасти популярная. С одной стороны, в пантеизме много замечательного, да, потому что вот это, собственно, то, о чем ты говоришь, это умение видеть в красоте природы, в ее целесообразности и разумности Божий свет. С другой стороны, тут та же самая проблема, как и с трупом красоты, да, пантеизм не может идти дальше от признания, что в природе что-то чудесное, хорошее, замечательное. Поэтому пантеизму Булгаков противопоставляет вот этот свой панэнтеизм, термин, который он берет, кажется, из средневековой мистики, не помню точно от кого, может быть, от Якоба Бема. Да, то есть...
панэнтеизм – термин в 19 веке философом Краузе введен
вот,
в таком виде.
Спасибо, да, спасибо, значит, я ошибся.
Давай слушателям просто поясним, да, словесно, что пантеизм, пантеизм – все есть Бог,
да,
а панэнтеизм – это сильно другой смысл, все в Боге,
да,
пантеизм.
Но Бог не есть все, Бог не исчерпывается этим. То есть, если в пантеизме Бог исчерпывается миром, да, и помимо этого самого мира ничего больше уже и нету, то в панэнтеизме все есть Бог, то есть все есть в Боге. То есть, с одной стороны, сам мир – это не что-то страшное, падшее, гниющее, как это часто представляется светским теориям или гностицизму какому-нибудь. Да? То есть у мира есть религиозная санкция, он замечательный, он прекрасен, надо просто это увидеть, и для этого нам нужна София. Но при этом сам Бог миром не исчерпывается, да, есть что-то, лежащее за его границами. Собственно, почему для Булгакова приоритет перед Мадонной, Сикстинской Мадонной, имеет икона Богоматери, да, потому что она как раз нас отсылает к чему-то уже от мирному, да, вот это божественное девство, это прозрачность тела, которую нам являет Мадонна на иконах, она уже не про этот мир, она отсылает нас от него. То есть Сикстинская Мадонна, да, это первая встреча с красотой мира, да, и таким образом встреча с, если угодно, следом Бога, но мы можем идти дальше этого следа, и здесь нам уже помогает и иконопись, да, которая отсылает нас непосредственно к источнику, к божественному.
А вот смотри, очень важную тему ты поднимаешь, я как раз тоже хотел до нее дойти. Булгаков это выражение употребляет «оправдать мир», «оправдать жизнь, да, в мире», «жизнь мира», ну, «перед лицом Бога». И, казалось бы, зачем его оправдывать? Вот ты привел пример, что есть другие концепции, допустим, гностические, угу, где вообще мир материальное, оно все грязное по определению. Вот гностика такой подход, что есть чистое духовное и нечистое материальное. Это не христианский подход, потому что Бог творит мир, и Бог не творит зла. Поэтому мир благ в силу того, что он творение Божие, а еще к этому добавляется оптика Софии, что в нем есть смысл, красота, да, и то же самое прекрасное выражение Булгакова из «Философии хозяйства». Над дольным миром реет горная София, просвечивая в нем как творчество, как хозяйство, как красота. Как культура там было слово, да, тоже. И вот когда мы ставим рядом с булгаковскими идеями такой мрачный гностицизм, некое вот отвержение всего, да, плотского, как грязи, понятно, почему нужно мир оправдать. Но, как кажется, вообще вот в обычной жизни, опять же, отвлекаясь от Булгакова, вот переносясь в 26-й угу, год в наши Палестины, ну, как-то мы не видим вокруг людей, которые прям вот так отвергали бы ценность мира, наоборот, угу, беря от жизни все, мир — это все, что у нас есть, и это прекрасно, мы в нем живем. А какой вообще, а кто говорит, что как это нужно оправдывать, а кто его обвиняет? Нет, мы это норма. Мир, он есть, он наш, мы им пользуемся. А что у нас еще есть, кроме этого мира? И тогда вот возникает вопрос, насколько здесь работает, как тебе кажется, булгаковская идея, что может сегодня вот эта булгаковская проповедь, если угодно, и Софии, и красоты, сказать сердцу человека, вот, который не думает мир отрицать?
Слушай, я, во-первых, с тобой не согласен, что для современного человека это не проблема, и даже вот та же самая концепция «бери от жизни все», она говорит о том, что, вообще говоря, мира человеку недостаточно, да, у него всегда вот есть этот бешеный голод, который побуждает брать больше, больше, больше и больше. Вот у тебя недавно была беседа по поводу сопоставления христианства и буддизма, да, как раз в буддизме эта проблема стоит наиболее остро, да, что у человека его желания ведут к его страданиям, они — это бесконечная гонка, которая никогда не останавливается. Поэтому мира как такового человеку недостаточно, ему нужно какое-то особое состояние мира, да, которое будет бесконечно удовлетворять его бесконечные желания, которое недостижимо. Яркий пример, немножко в другую степь идя, вот отвержение в некотором смысле мира, на мой взгляд, является сегодня отказ от деторождения. Да, вот у него даже есть особое название, я забыл термин философский.
Идеология child-free.
Нет, 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 философский термин. Я забыл, как он называется, но суть его состоит в том, что небытие всегда предпочтить небытие. Да, поэтому лучше, поэтому люди отказываются от деторождения, потому что, ну, вот самый частый аргумент: я не хочу привносить моего ребенка в этот страшный мир. Что это предполагает? Да, что у мира есть разные состояния, иногда он лучше, иногда он хуже. Состояние, когда он лучше, гораздо меньше, нежели когда он хуже. Да, то есть, если и приносить ребенка в мир, то тогда, когда у него будут закрыты все его потребности, когда там будет спокойная ситуация вокруг, когда он может спокойно развиваться без какой-то токсичной агрессии вовне, то есть огромное количество критериев, которые необходимо удовлетворить, чтобы современный человек признал мир все-таки сносным, хорошим, удовлетворительным. А так он всегда вот чем-то недоволен. Мысль Булгакова, мне кажется, она удачно выражается, вот Честерт это упомянул, у нее есть эссе о Фоме Аквинском. Он говорит, что единственная предпосылка, которую стоит принять у Фомы Аквинского, да, которая в последующем развивается во все богатство его философии, стоит вот в чем. Я смотрю в окно, вижу за окном там полянку и признаю, что эта полянка существует. Все, дальше вот вся философия Фомы Аквинского развивается. В чем, что я здесь хочу подчеркнуть? Если я признаю, что эта полянка существует, я признаю, что есть кто-то, кто ее сотворил, тот, кто удерживает ее существование, гарантирует его, это кто-то есть Бог, Бог не может быть неблагим, следовательно, все, что он творит, тоже благо. Да, не какие-то частные ситуации исторические благие, лежащие в океане дурного и отвратительного. Вообще бытие блага как таково, да, вне зависимости от того, в каких модификациях оно оказывается. Бытие как таково – это лучший дар Бога. Да, бытие со страданиями, со смертью, с болезнью, с ограничениями.
Честертона, все хорошо по сравнению с ничем. То есть любое бытие благо по сравнению с возможностью совершенно небытия.
Точно, совершенно точно. Вот. И вот эта оптика Софии, она и указывает на то, что, слушайте, само бытие, само как таковая жизнь, да, говоря, может, более приближенными к современному языку терминами, жизнь сама по себе хороша. Достоевского мы сегодня много раз вспоминали. Вот эта знаменитая речь Раскольникова, да, о том, что где-то он читал про человека, который шел на расстрел, и этот человек сказал, что лучше бы он стоял на ограниченном кусочке скалы, вокруг него бушевало море, он не мог бы двигаться десятилетиями. Ну, такая жизнь все равно будет лучше, чем смерть. Даже вот такая убогая. И Раскольников говорит: подлец человек, мне очень нравится, подлец человек и подлец тот, кто его за такое подлецом называет. То есть вот это страстное желание жить, которое заглушается с современными рассудочными теориями, в том числе, что вот небытие предпочтить небытия, оно ярко подсвечивается булгаковской Софией, да, вот жить, лишь бы жить.
Что очень интересно, я вот, честно говоря, как-то в этом ракурсе на булгаковскую философию не смотрел, это вправду интересно. Вторично мне тоже такая очень близкая интуиция, почерпнутая у Честертона, Вот ты упомянул Фому Аквинского, его очерк. У него есть еще очерк про Франциска Ассизского, да. И там есть такие слова. Часто говорят, кто ничего не ждет, тот не разочаруется. Но это неправильно, говорит Честертон. Франциск говорил по-другому, и лучше бы сказать по-другому. Кто ничего не ждет, обрадуется всему. Вот жизнь, мы говорим, она, там, мир, он, он сносен, он хорош, он дар. Его могло бы не быть у каждого из нас. И, значит, есть даритель. И вот интересно, что действительно вот Булгакова можно и так прочитать. Вся его мысль про то, что вот оправдание мира – это оправдание веры в того, кто этот мир человеку даровал. Спасибо тебе огромное. Я большое удовольствие получил, взаимно, проговорив с тобой вот любимые вещи из Булгакова. Никита Сендюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Санкт-Петербурге, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, эта программа, мы открыли цикл из 5 бесед, которые на этой неделе в части «Светлого вечера» с 8 до 9 будут у нас выходить, и мы будем говорить о тех вопросах, которые нам задал отец Сергей Булгаков, выдающийся русский философ, богослов, которому 28 июля исполнилось бы 155 лет. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Никита, тебя еще раз благодарю. До новых встреч на волнах Радио Вера. Надеюсь, что они последуют.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.